Здравствуйте, дорогие друзья. Могу вам сказать, что есть такое, значит, тяжело на свете пастушонку Пете гибкой хворостинкой погонять скотинку. Вот сегодня я то ли гибкая хворостинка, то ли вот эта скотинка. Но начну с самого начала. Нет, вы поймете, почему, я вам объясню. Вот знаете, вот всякие разговоры по поводу того, что блогеры там, вот это вот все, там миллионы долларов. Ну, миллионы долларов пока я не получил от вас. Я вообще никого ни от кого не получил. Но сейчас я объясню, что такое быть блогером. Значит, это, во-первых, таскать за собой кучу всего. Но у меня только первый этап такой жизни моей, поэтому я собираю, я пытаюсь понять, какой комплект я должен с собой носить, да, чтобы не брать 150 тысяч ламп и так далее. Но брать надо. Вот я вам объясню. Вы видите, сзади меня квартира. Это по Airbnb. Мы сняли квартиру, зашли в нее 15 минут назад. Значит, как я делал в городе Одессе? Справа от меня стояла настольная лампа, слева от меня стоял торшер. Заходим в эту квартиру. Ну, она же не предназначена для блогеров, правда? Здесь нет настольной лампы, а торшер просто тупо не работает. Поэтому хорошо, что я взял необходимую лампу. Сейчас даже я посмотрю, чтобы она сильнее светила. Вот так вот будет получше, отрегулировал цветовую температуру. И вот, значит, все это дело делаю сейчас. Вот. Эти окна у нас выходят на улицу, но, слава богу, уже вечер. И одно окно я закрыл, но, может быть, шум будет, Катя выходить, чтобы мне не вставать. Она закроет второе окно. Вот я записываю... Нет, это не музей, это старинное здание, здесь замурованная печь, в которой когда-то топили дровами. Это все, знаете, это все 200-300 лет. Вот, поэтому тут все как бы так, очень все серьезно. Теперь неожиданности. Вот у меня не было с собой компьютера, и мне нужно было записать одну передачу. Извините, шум все-таки невероятный, я закрою... Вот, теперь тихо. Значит, мне надо было записать передачу, так? И вот... Передача выкладывается на файлообменник. Это может быть неинтересно тем, кто не связан с компьютерами, но тем не менее. Значит, обычно передачу эту, это я вам жалуюсь, просто чтобы вы поняли, что не фунт изюма. Обычно эту передачу записываю в StreamYard, но у меня с собой не было компьютера. Вот теперь наука. Обязательно, куда бы ты ни шел, обязательно... Носи с собой компьютер. И я просто эту передачу записал на телефон. Нормально, шикарное изображение, великолепный звук, все в порядке. После этого мне ее надо было передать в редакцию. Я кладу ее на файлообменник. И что-то я замечаю, что она медленно закачивается. Но обычно файл там закачивается. Я смотрю... И, так сказать, остатки волос и так далее. Запись 30 минут, 6 гигабайт. Я начинаю ее закачивать, не понимая, почему это вдруг 6 гигабайт. Это с какого бодуна вдруг 6 гигабайт. Оказывается, это высокое качество в телефоне 6 гигабайт. Я ее начинаю передавать на файлообменник. Час. Там ее получают и пишут мне, мы час ее выкачивали, почему у вас 6 гигабайт, если обычно у вас 400, 500, 600 мегабайт. То есть, другими словами, конечно, тут компьютерщики они все понимают, они и так далее, просто поймите, это для меня опыт делать стримы, делать записи в поездках. Я никогда таким не занимался. Выясняется, что StreamYard компрессирует видео, а этот не компрессирует. И спасибо вам, Вячеслав Маркброд. Огромное спасибо за поездку в Брашов. Мои маленькие дети живут там с начала войны с женой. Живут там с начала войны. С той же в разводе детей не вижу. Но вместе с этой поездкой мысленно с вами ехали к ним в гости. Спасибо вам, мой дорогой. Спасибо, что вспомнили. Спасибо, что бросили донат. Благодарю вас. Спасибо, это очень важно. Ну ладно. Короче говоря, передача сорвалась. Что это значит? Куда бы я ни шел, если у меня есть подозрение, что либо эфир для вас. Вот эфир для вас. Я хочу вам сказать, что сегодня был эксперимент, за который я вам бесконечно благодарен. И хочу сказать, что я вам благодарен за поддержку. То есть, когда я закончил сегодня передачу в рабочий полдень, чего, возможно, многие не знают, мы распрощались, и после этого я подумал, а что, если я разверну телефон и всю дорогу до города Брашова, а он Брашов, вот мы у местных спросили, как называется город? Брашов. Роберт говорит, почему не позвонили Матвею Юрьевичу, я бы нашел решение какое-то. Роберт, ищи решение. Как мне, через какую программу? Вот я записал, то есть либо с помощью какой программы, либо потом закачать в какую-то программу, чтобы оно скомпрессировало, но скомпрессировало так, чтобы это было хорошее изображение. То есть поймите, значит, что сегодня было после того, как повесили мы трубку нашего стрима дневного, я вдруг подумал, а что если мы будем ехать, и я буду показывать дорогу, и я вам буду рассказывать новости, мы будем шутить, смеяться и так далее. Вот, Матвеевич и Катюша с сегодняшним путешествием, сегодняшнюю подорожью, сейчас я вам прочитаю, зробили мій день. Сьогоднішню подорож зробили мій день. Було не перевершено, наче сама була там. То есть выяснилось, что... А это обозначает, что я взял с собой один лишний телефон, который я подцепил к моему телефону, и мы стримили, и вы видели практически всю дорогу от Бухареста до Брашова, и вы были со мной в горах. Посмотрите этот эфир. Новости там, можно сказать, Гинтерас, спасибо вам большое за донат. И я вдруг понял, да и причем, что интересно, вот понимаете, ваша психология, вернее, что значит ваша психология? Наша психология, это об этом надо говорить. Значит, мы включились уже без анонса, а мудрый Роберт, он всегда, когда я хочу передачу перенести, он мне всегда говорит, Матвеевич, вы неправильно делаете, люди знают, вот что начало... такое, во столько-то, вот, пожалуйста, во столько-то и ведите, потому что люди готовятся, они собираются и так далее, и так далее. Да, я включаю стрим. Люди видят, но не идут. И сначала было 125 человек. Причем эфир прерывался, в горах не было интернета, потом интернет появился. Закончили мы на 600. Ребята, 600 человек оказали доверие нашему с вами каналу и наблюдали дорогу в Румынии, в которой вообще, ну, наверное, многие из вас не были. 95%. Нам объясняли, где мы едем, потому что много румын и так далее. Напишите ваши впечатления, ведь здесь же есть сейчас люди, которые это видели. Даже пару человек бросили донаты. В общем, это было очень-очень клево. Бандеранайке. Надев наушники, ходила прямо по супермаркету и не прятала смартфон. Картинка красивых пейзажей. Никто же не знает, что я смотрю. На встрече попались индийские студенты, к тому же. Светлана Баскина, меня укачало, и я ушла. Значит, если будете на Трансфогуршан, одевайтесь там прохладно. Я не знаю, где мы будем, но во всяком случае, ну, для меня это прекрасный опыт. И я вам обещаю, что когда мы поедем из этого города дальше, я буду стримить всю дорогу. Хотите, смотрите, хотите, не смотрите, дело ваше. Просто вот дальше мы побудем здесь 2 дня, после чего, вот Лерка с вами, самый крутейший эфир был в обед. Напишите, это же, блин, ну кто так делает? Я так делаю. Я понимаю, что интерес к дороге и так далее, это можно посмотреть великолепно в HD на этом самом, на каком-то там канале «Природа» или что-то такое. Но у меня нет канала «Природа». Что вижу, о том пою. Куда дальше? Значит, мы здесь будем. Свят Фоменко. Особенно на скорости 1.5. Да хоть 2. Дальше мы вам покажем дорогу до Дворца Дракулы. Мы едем завтра, насколько я понимаю, по Катиным планам. Мы едем во Дворец Дракулы. Ну, легенда это не легенда, но во всяком случае мы туда едем. Туда ехать что-то 2,5, что-то такое. Нет, это близко. То ли 35 минут, ну вот что такое. Будем опять вам рассказывать новости, шутить и прочее, и прочее, и прочее. И вы будете терпеть, так сказать, пропадет. Удивительно, что вы ждете, когда возобновится интернет. Вы меня не бросаете. Вы не представляете, вот как это на меня действует. Это вот то, что называется как ядерная аудитория, да? Вы не бежите там куда-то, что-то такое смотреть. Вот я понимаю, что вы здесь. Я возвращаюсь, вы ждете, пишете «О», это самое, да? Барбар, дневной эфир был необычный, было интересно смотреть на кресте, как будто ехала с вами рядом. Дик Мик, после дворца захочется кровушки. Ну, вы не знаете, я уже договорился по поводу Кати. Вы же знаете, у Кати кровь молодая, Йонатан тоже молодой парень. Деньги нужны на свет для стрима. Кто меня осудит? Понимаете? И Фарида Валиева, из-за этого Дракулы у меня в юности была предвзятость к Румынии. Место называется Бран. Очень сложно припарковаться, учтите. Ну что делать, мы же не пойдем пешком. Там же есть, наверное, какая-то стоянка, что-то такое. Какие выводы я сделал? Вот, например, в этом городе я хочу уже закончить вот эту часть румынскую, чтобы вы поняли про открытие, которое я сделал. Ребята, мы с вами... Вот почему нужно слушать Уколова. Я его потом специально приглашу для того, чтобы... Да, я хочу Катю донором сделать. Хватит. Пусть зарабатывает себе на учебу, на сумки свои, вот на вот эти вот, значит... Вот это вот все хватит висеть на моей шее. Пусть сдает кровь. Дракула, ну, не человек, существо богатое. Значит, еще раз, и не надо меня осуждать. На моем месте, как говорит Путин, так бы поступил каждый. Теперь я хочу вам 2 слова сказать про мое главное открытие. Это, конечно, не то, что я не готов делать программу для прямого канала в том смысле, что получилась вот такая вот халепа, значит, так говорится по-украински, что файл, они не смогли, файл весит 100 килограмм, и невозможно, понятно, да? Вы знаете, в Бухаресте это было не очевидно. Тот, кто ждет новости, новости обязательно будут, а время я не тороплюсь по вот какой причине. Если вы сделаете 2000 лайков, а я бы хотел, чтобы вы это сделали, да, то подоспеет новый бандеровец. А вы знаете, что без бандеровца как-то, без Кати, без Марго, без бандеровца у нас как-то с вами не заходит. А, значит, смотрите. Вот мы ехали по Бухаресту. Все новое и так далее. Ну, новое, там, 19 век, 20 век, 21 век. Все понятно. Но интересная история. Когда мы приехали в Брашов, это небольшой город, причем, знаете, как он сделан? Исторический город, а за городом гигантские торговые центры, молы, блин, чего тут только нет. Метро, Леруа, Мерлен, все вот эти Макдональды и так далее, и так далее. И вот, значит, огромный посередине города стоит черная церковь. Ее называют Черная церковь. Гигантский. И выясняется, 1365 год, что-то вот такое вот. Немецкая гимназия. Тут, оказывается, Йонатан рассказал, что в 19 веке здесь чуть ли не 50% в Брашове были немцев. Потом их было меньше после Первой мировой войны, после Второй мировой войны. Но Германия поддерживает здесь исторические все дела, связанные с присутствием немцев здесь. Кроме того, когда мы шли сюда, в эту квартиру, в маленьком проходе, я обнаружил, там играет музыка, огоньки, и написано «Культурный греческий культурный центр в Брашове». Короче говоря, мы с вами ни черта не знаем про этот регион. Про регион Румыния, Югославия, бывшая Югославия и Венгрия. То есть с Венгрией все понятно. Во-первых, Орбан пиарит, а во-вторых, ну, понятно, Австро-Венгерская империя, все это мы понимаем, да? Но вот, например, вот Румыния, вот этот Карпатский регион, это нечто с чем-то. Естественно, мы зашли в ресторанчик, очень все вкусно, ну, как полагается. Катя взяла классический гуляш. Я-то привык, что гуляш, еще раз вам повторяю, я лошара такой, что трудно себе представить. Я сначала на «Эхе Москвы» в студии сидел, после этого я на этих всех там, это самое, в студиях сидел, да. А теперь я вдруг для себя открываю мир. Вот почему я приглашаю вас, чтобы вы со мной этот мир открывали. Тугетхер, как любит говорить Катя, издеваясь надо мной, что я никак не могу добить английский язык. Она не понимает, что английский язык я давно добил в себе. Он испугался и убежал от меня, английский язык. Вот, поэтому, конечно, это все производит грандиозное впечатление. Чем отличается Румыния от Молдовы? Вы знаете, я боюсь отвечать на этот вопрос, но я все-таки отвечу. Нет, вот не черная церковь, ну, я... Подскажите, здесь же есть люди, которые знают, как она называется. Ее называют черной церковью, причем почему? Я сейчас посмотрю, может быть, у меня открыто, или Катя открывала. Ее называют черной церковью по той причине, что в ней были пожары. Она горела много раз. И ее все время очищали. И практически в каждом камне, из которого она сделана, дырка где-то вот на такое в глубину. И я сначала не понимал, почему. Везде-везде, снизу доверху. Дырка в каждом, не сквозная. Ну вот, вот такое вот расстояние. Оказывается, я прочитал, это они леса крепили. Вот, горелая башня, Дмитрий Чабукин, горелая башня. Это они крепили леса, делали деревянные распорки для того, чтобы очистить от нагара. Нет, конечно, не по-черному топили, никто там ничего не топил, это теплый регион. Имеется в виду пожары от войны, имеется в виду, ну, в общем, короче говоря, стихийные бедствия всякие и так далее. Короче говоря, это, ну, сильная история, и я вам рекомендую. Ну, а теперь я вам отвечу, как бы, я обожаю Молдову. Но я и Молдова – независимое государство, и в целом, как ощущение от Румынии. Матвей Юрьевич, совок оттуда выветрился окончательно. Отвечаю, я не знаю. Мы приехали как голимые туристы. Мы заселились, мы пробежались. Откройте WhatsApp. Ой, Роберт. А, ух ты. Примите донат от Гинтерас Цивас. Цивас или Кивас. Ну, не знаю. Спасибо вам большое. Мы ничего не знаем про это. Просто три туриста. Что за люди? Как? Ну, на нас не орут, по морде не бьют. И закончу про Молдову. Молдова – независимое государство. И в этом нет никаких сомнений. Но, конечно, чем ближе, как независимое государство, Молдова будет к Румынии, учитывая одинаковый язык практически. Я не знаю, какая там разница. Вот, пожар во время войны австрийцев с турками, 1689 год. Но горело все. Значит, тем будет лучше. Вы знаете, Румыния, ну, так сказать, спокойно, в спокойном режиме традиционно считает Молдову своей территорией, но не делает никаких криков, как Российская Федерация, что в обязательном порядке, значит, присоединяйся, не устраивает войну и так далее. Все очень спокойно. Кроме того, вы понимаете, что каждый хочет иметь немножко свое. Ну вот зачем молдаванам, чтобы они были частью Румынии? Они будут какой-то такой непонятной провинцией, а так это самостоятельное независимое государство. Но, конечно, Румыния более богатая, более защищенная, потому что она, извините меня, член НАТО, а теперь еще она вошла в Шенген. То есть, другими словами, вы понимаете, да, но она, так сказать, полностью защищена, а отсутствие границы дает возможность колоссального туризма. Вот сегодня на этой площади мы видели китайцев, именно китайцев. Я подошел, услышал китайский язык. Старушечки, старички такие. Здесь некоторые люди говорят по-английски. На каком наречии вы общались с местными? Ну вот мы зашли в ресторан, там интересно. Катерина, она из Молдовы. Молодая девушка, ей, наверное, лет 27. Очень тяжело говорит по-русски. То есть это уже то поколение, которое вы понимаете, которым уже русский язык не нужен. То есть она говорит по-румынски и говорит по-английски. Но услышав нашу русскую речь, она нам помогла. А вот официантка, женщина, наверное, лет 50, свободно говорит по-английски. Все нам посоветовала, сказал и так далее, и так далее. Ну вот Дмитрий Чебукин пишет, многие говорят по-английски, в замок Дракулы экскурсия будет, поедем. Вот София Котляр, как мне нравится наш разговор, уже достали эти Пу и Тру, Путин и Трамп. Тем не менее, мы сейчас о них будем говорить, потому что новостей много. Но я вас очень прошу, чтобы вы несколько вещей сделали для меня. Во-первых, вы видите ТикТок. Скажите мне, сколько там уже подписчиков? Я знаю, что вы откликнулись невероятно, и там собираются люди. И это будет важный день, когда мы начнем вещание синхронно и там. Это будет для меня большой праздник, поверьте мне. Даже больше, чем там какие-то миллиарды подписчиков, которых на самом деле не существует. Да? Пожалуйста, помогайте подписаться на ТикТок. Второе, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайки. Буду признателен вам, если вы поможете нашему с вами каналу и будете бросать донаты, но самое главное – лайки, пожалуйста, для того, чтобы YouTube понимал, что мы работаем и что то, что мы делаем, нам нравится. Донат в чате трансляции до начала стрима. Люба Колокайло, спасибо вам за донат. Ну, теперь давайте перейдем к нашим сегодняшним делам. Я не буду говорить там, какие новости были. 680 человек в ТикТоке. 680 человек, слушайте, 681 даже. Это потрясающе. Значит, я не буду вам повторять про вот эту вот атаку, по поводу ее новостей нет, но во всяком случае, как всегда, я встаю утром, и выясняется, что была атака на Крымский мост, что по кусочкам туда переносили вот эти взрывчатые вещества, потом их взорвали и так далее, и так далее. Да, Марьяна Гайдай, ребятки, что там по нравликам? Слушаем 27 минут. Видите, хорошо, теперь давайте я вам буду читать разное. И из этого разного вам будет понятно, что происходит вокруг всего этого. То есть мы имеем три события. Первое событие – это атака на самолеты. Второе событие – это переговоры. И третье событие – это сегодняшний удар по мосту. Пишет Борислав Береза, я перевожу. Значит, Зеленский вдруг решительно, то ли на фоне, что, всего 1000 человек, 1000 лайков? Ну, давайте, смотрите, ваше дело. Он решительно то ли на фоне этих удач, то ли на фоне больших проблем, связанных с ползучим наступлением российским, наземным, он решил кое-что поменять. Михаил Дропатый уволен с должности командующего сухопутных войск и назначен командующим объединенных сил. Остается на фронте. Второе. Вот это вот событие, конечно, украинцев потрясло. Я этому очень рад. Командующим сил беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского, очень опытного, очень клевого чувака военного, назначили Роберта Мадяра, проще, среднее имя, знаете, такое, значит, такое прозвище, Бровди, ну, то есть он венгр, наверное. Абсолютно все сказали, что это абсолютно гениальное решение. Не могу ничего сказать. Вот, Гриша Сливка пишет, Мадяр, сила, брат, ничего не могу сказать, потому что я их, ну, не знаю. Я только вот вам рассказываю, да, я не военный специалист. Командующий десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка назначили Олега Апостола. Вот такие фамилии. Также с должности уволили заместителя командующего Нацгвардии Белоуса. Здесь есть люди, которые могут написать, что здесь правильно, что неправильно. Да, Мадяр получил пост. Командующий сил беспилотных систем. Он был у меня несколько раз в эфире. Вот такой вот дяденька. Тут попробую его еще показать. Ну вот он, видите. Вот он. Вот такой вот чувак. Видимо, это очень правильное решение. По всей видимости, да. Сами напишите, потому что я про него ничего не знаю. Теперь мнения по поводу некоторых вещей, которые произошли. Мои уважаемые коллеги пытаются понять, Так в каком же состоянии сейчас находится Россия? Украина, понятно, в каком состоянии. В каком состоянии находится Россия? И что делать с переговорами? Я не видел реакции Трампа. Не видел. Возможно, прочитаем сегодня бандеровца. Возможно, он что-то знает по этому поводу. Пишет Иван Яковина. Вот дальше. Сядьте, расслабьтесь, все забудьте и слушайте тексты, которые я вам буду читать. Они очень-очень хорошие. Пишет Иван Яковина про переговоры. Чем больше я смотрю на переговоры с Российской Федерацией и все, что с ними связано, тем сильнее я убеждаюсь в абсолютной необходимости создания или приобретения Украиной собственного ядерного арсенала. Многие люди на Западе считают разговоры о ядерном вооружении Украины нереалистичными, но многие понимают, что только ядерное оружие может стать по-настоящему надежной гарантией безопасности. Они готовы помочь Украине достичь этой цели как открыто, так и в конфиденциальном режиме. Но в целом нельзя давать европейцам и американцам отмахнуться от разговоров об украинском ядерном оружии. Нужно настаивать, что Украине оно абсолютно необходимо по соображениям безопасности, что Украина – это ответственная демократическая европейская страна, которая намного более спокойна и стабильна, чем, скажем, Пакистан, набитая под завязку исламскими нищая военная диктатура. В Украине уже был огромный ядерный арсенал, с которым за всю историю не случилось ни единого ЧП. В США, кстати, ЧП были. Надо спокойно и последовательно продавливать эту тему так же, как до этого продавливали «Хаймарсы» и F-16. Сначала нет-нет, потом может быть, а в результате поставки. Ну, поставки ядерного оружия – это непростая история, как вы понимаете. Плюс, конечно, думаю, нужно начинать программу создания собственного ядерного оружия. Афишировать ее, наверное, не следует, но соответствующая работа нужна. Думаю, можно бы собрать военных специалистов, физиков, ракетчиков, чтобы они вместе прикинули на листе бумаги, набросали в общих чертах, что для ядерного оружия в Украине есть, чего нет, но можно быстро и без проблем найти, что можно найти дорого и сложно, а чего взять просто негде. Ну и начать думать, где, у кого и за сколько можно найти то, чего формально нигде нет. Не нужно сразу строить подземный обогатительный завод с центрифугами и всякими там. Просто хотя бы план работ наметить. Но я убежден, без ядерного оружия Украине будет очень сложно, оно и остро необходимо. Вы знаете, лайки поставили более 5000 человек, 121 репост. Я единственное, знаете, как хотел прокомментировать? Ну, не знаю, я уверен, что этими вопросами Украина уже занимается. Вы меня простите. Серьезный аналитик Кирилл Рогов пишет про переговоры. Вот, собственно, давайте зададим себе вопрос перед тем, как я вам это прочитаю. А что, собственно, это было на переговорах? Что это были за переговоры? Значит, вы знаете, они, я вам прочитаю потом их требования, то, что там написано. Это просто, ну, невероятно. То есть они, кроме того, что там было, они еще кучу всего написали. И вот это был их меморандум, в котором ни один пункт не был переговорным. Я думаю, что Трамп молчит, потому что он в охренении. Сразу от нескольких вещей. Во-первых, от этих переговоров, где россияне послали не украинцев нафиг, а его нафиг. Это первое. А второе и третье – это Крымский мост. Вот тут спрашивают, значит, чего там, рухнул он или нет. Нет, он не рухнул. Мы скоро узнаем, что там с ним. Кроме того, кто сказал, что там не придумана еще какая-то фигня, которая этот мост разрушит. Вы понимаете, когда мы имеем дело с нашими СБУшниками, то мы просто с вами не знаем, что будет через 5 минут. Но кто знал про этот мост? Мы таурусы с вами ждем, чтобы они ударили по мосту, чтобы упали опоры. А оказывается, они там уже год лепят взрывчатку. Ну, слушайте. Так что давайте вести себя скромнее. Как я вам говорю, если мы почувствовали себя гениями, надо пойти помыть посуду. Ну и, конечно, самолеты. Вот как Трампу на это все реагировать? Заорать громко, затопать ногами и сказать: «Ах ты, Зеленский, проклятый ты». Сидней Кросби, спасибо вам большое за донат. Я вам очень благодарен. Честно вам говорю, спасибо. Поддерживайте, это наш канал с вами. 2000. Ну, отлично. Блин, в 22:38 уже 2000. Вы, конечно. То есть, короче говоря, давай... ну, орать на Зеленского было бы странно. Потому что это не тот Зеленский, который сидел в кабинете. Да и там он себя вел прилично. А после этого что? Ты скажешь, ты мешаешь мирным переговорам? После того, как русские опять долбят, сегодня суммы долбили. И когда Путин, когда Трамп им говорит, дайте хоть какой-то пункт, чтобы мы могли о чем-то переговариваться, они кладут вот это. И мы дойдем, я вам прочитаю. Это же просто с ума можно сойти. Дайте нам все и еще вдвойне в придачу. Кирилл Рогов. Переговоры в Стамбуле проходят по сценарию Москвы, предполагающему, что обсуждение требований Кремля должно предшествовать прекращению огня. Это стало результатом очередной уступки Трампа, отошедшей от ранее согласованной с Украиной и Европой позиции, которая исходила из обратной последовательности. Второй раунд переговоров мало чем отличался от первого. Но теперь стороны представили свои непримиримые позиции в виде меморандума. Украинский меморандум исходит из логики замораживания конфликта по линии противостояния, при этом Украина сохраняет полный суверенитет на той территории, которую она контролирует. Кремлевский меморандум, наоборот, предполагает радикальное ограничение этого суверенитета и больше подходит на акт капитуляции со стороны Украины после поражения в войне. Москва считает, что располагает преимуществом на поле боя и сможет изменить ситуацию в свою пользу в результате кампании этого лета. А потому предлагает Украине подписать капитуляцию заранее. В действительности, пишет Кирилл Рогов, Москва готова, скорее всего, снять часть своих требований, но будет настаивать на ограничении способности Украины к самообороне, чтобы сделать фактор ее уязвимости перед новым российским вторжением постоянным и не позволит Украине восстановиться ни в военном, ни в экономическом смысле. В текущем режиме, навязанная Трампу Кремлем концепция переговоров, никак не ограниченных во времени и результативности, не требует от Москвы никаких уступок, но позволяет ей избежать угрозы дополнительных санкций, притупляет тему срочной военной помощи Украине, ведет к улучшению социального климата в России, связанного с ожиданием благополучного для нее завершения войны, предположительно способствует увеличению набора контрактников и в целом создает максимально благоприятные условия для российского наступления этим летом. Еще раз, это просто он описывает позицию России. У нас много комментариев, очень умных людей. Теперь, что... Сейчас возьмите валерьяночку, валидольчик. Значит, меморандум российский очень длинный. И я мучился, понимал, что на вас нападет блевотина, от всего этого, и вы куда-нибудь уйдете смотреть какого-то моего уважаемого Портникова или Фейгина или Киселева и так далее. Но меня спас Александр Морозов, который коротко изложил, что хочет Россия. Внимание! Только без матюков, я вас прошу. Матюкаться можно только мне, но Роберт мне не позволяет. Для памяти содержание российского меморандума о прекращении огня. 2 июня 2025 года документ фиксирует, как Кремль видит победу в войне. Главное из меморандума. Первое. Значит, общее. Меморандум РФ по урегулированию на Украине. Урегулирование. Включает 3 раздела с 2 вариантами условий прекращения огня и 31 пункт. Естественно, я вам все читать не буду. Он все сжал очень удобно. Первое. Первой опцией прекращения огня для Киева является полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Второе. Полный отвод вооруженных сил Украины с территории Российской Федерации, включая Донбасс и Новороссию. Еще раз. Вдруг откуда ни возьмись, появляется Новороссия. У меня к вам вопрос. Слушайте внимательно. Вот полный вывод ВСУ из ДНР и... Нет, полный отвод СУ с территории Российской Федерации. Теперь внимание. Включая Донбасс и Новороссию. Так Донбасс это и есть Новороссия. Какая еще Новороссия, Анна Маркс? А Новороссия что это? Откуда я знаю, что это? Оказывается, существует какая-то Новороссия. Но вот эти территории, которые они захватили, может быть, это Новороссия имеется в виду? То есть они теперь это называют Новороссией. Не понимаю. Может, они придумали что-то другое. Этот отвод с территории Российской Федерации, включая Донбасс и Новороссию, должен быть осуществлен, внимание, за 30 дней прекращения огня. То есть они выставляют условия. 30 дней мы не будем стрелять. 30 дней мы вам даем, чтобы вы уползли от нас, мазафак. Дальше. Международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии. А, ну теперь уже понятно. Новороссия – это вот эти 4 территории. Международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России. Следующее. Нейтралитет Украины. Следующее. Предложения РФ по урегулированию украинского кризиса предполагают проведение выборов на Украине, а затем подписание мирного договора. Киев должен объявить дату выборов президента и Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения. Хорошо. Еще раз, все эмоции потом. Как-то. Прекращение огня подразумевает запрет на передислокацию ВСУ за исключением перемещений для отвода войск на согласованное расстояние. Следующее. Запрет на прием и размещение ядерного оружия на Украине. Следующее. Для прекращения огня поставки западного оружия на Украину исключаются. Это касается и предоставления разведданных. Елена Бархударян, успокойтесь. Да, это издевательство. Но это чтобы переговоры сорвались. Ну, я вас умоляю. Дальше. Мирный договор между Россией и Украиной должен быть одобрен юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Секунду. Украине для прекращения огня необходимо провести амнистии политзаключенных и освобождение удерживаемых военных и гражданских лиц. Для окончательного урегулирования на Украине необходимо обеспечение полноты прав, свобод и интересов русскоязычных. И последнее – отказ от взаимных претензий с Украиной в связи с ущербом от боевых действий. Пушистый кот пишет: «А мы сама невозмутимость». Все, ребята, ну, я очень благодарен Морозову. Вы меня простите. Пишет Игорь Иртеньев, на этот раз не... Да, Светлана Резник, про политзаключенных это уже троллинг. Да, ну серьезно, ну а что вы думаете? Владимир Владимирович, он такой. Тролляка еще тот. У него такое специфическое чувство юмора. Представляете? Ведь я уверен, что они писали этот текст как по знаменитой картине «Украинцы пишут письмо турецкому султану». Вот так вот они сидели в администрации президента и писали текст, хохоча, причмокивая, попердывая, покакивая в чемоданчик. Понимаете? Они писали этот текст как стёб. Понимаете? Просто как стёб. Пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал заявление президента Украины Зеленского в адрес делегации Москвы в Стамбуле. Это неловкое, неудачное заявление. Это не соответствует переговорному духу. Накануне Владимир Зеленский назвал российскую делегацию идиотами. А знаете почему? Вот вы это, вот вы не знаете, почему, что именно он назвал идиотами. Вот вы не знаете, и я не знаю. Но я вот все знаю, я новости читаю 24 часа в сутки. И вдруг я читаю. А ты знаешь, почему он назвал... Подожди, не входи в кадр только. В таком... Да. Ты знаешь, почему он назвал идиотами?
Перед тем, как ты ответишь, мне даже не надо знать, почему. Если это
нет,
относится...
Я...
Можно? Да. Если он даже просто называет что-то связанное с текущим российским правительством идиотами или идиотским, продолжать даже не надо.
Слушай теперь, почему он назвал. Из-за предложения прекратить огонь на 2-3 дня... чтобы собрать тела погибших. Прав Песков, действительно как-то неловко вышло. На 2-3 дня. Боже мой, ну слушайте, махровенькие такие просто. Это как бы...
Спокойной ночи.
Теперь Александр Морозов. Его, Александра Морозова, очень сильно зацепили переговоры. И вот он ждал, это я знаю, он ждал, чтобы появилось... Нет, Катя, торшер не работает, я же сказал тебе. Торшер бесполезен все. Но торшер не работает, а у меня-то зачем свет выключать? Не зеркало, какое зеркало? А, окно? Так это ты будешь за папой наблюдать, да?
Что?
Ты будешь за папой наблюдать через окно. Или мне наблюдать?
На 3 метра наверх прыгнуть.
Я вполне тебя понимаю. Проверю, горит лампочка. Почему-то не горит. Хорошо. Сейчас, мои дорогие. Одну секунду. Я тут купил такую приблуду, вот видите, я хочу понять.
Я не понимаю, как она работает и почему она не работает. Я нажимаю, она не работает. Ладно. Спасибо большое за донат. Кто сделал донат, я вам сейчас скажу. Некто. Sittings Help Center. В общем, что-то такое, да. Ну, теперь, значит, давайте... давайте, значит, про то, что переговоры. Что были эти переговоры? Чем они были? Ну вот, слушайте. Александр Морозов, вы знаете, я его обожаю. Мой человек. Их много, конечно, но мой человек – это Морозов, Орешкин. Это вот такие люди, которые мне близки в понимании того, что происходит. Первое. Здесь поставлена точка в так называемом искусстве сделки. Трамп на этом месте должен перейти от симуляции бизнес-стратегии к, собственно, политическим решениям. Иначе он и войдет в политическую историю 21 века не более чем Чемберленом. Второе. Зеленский, его аппарат в двух ключевых эпизодах оказались очень умны и вызывают огромное уважение. Первый эпизод. Зеленский после ссоры в овальном кабинете быстро и последовательно, без всяких эмоций, согласился с Трампом пройти весь путь, включая сделку по металлам и согласие на концепцию 30-дневного перемирия. А второй эпизод, пройдя весь путь вместе с Трампом и Европой, в момент, когда надо было продемонстрировать, что Украина не будет капитулировать по кремлевскому сценарию, под предлогом того, что якобы карты слабые, Киев, блестящие военные операции против стратегической авиации РФ, показал, что если вести счет о картах, то и у Путина плохие карты. Политический эффект от этой операции был даже больше, чем, собственно, военный, хотя и он не маленький. Третье. Важный факт надо зафиксировать. За 4 месяца внутри российского истеблишмента никто, ни один голос не выступил публично в поддержку простой идеи 30-дневного прекращения огня без условий. Ни РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, никто из бизнеса, ни один уважаемый академик из РАН, никто из влиятельных лиц гражданской и военной отставной бюрократии, про нынешнюю действующую не говорим, это понятно. То есть, понимаете, он правильно называет, то есть он не говорит, что, например, там Кириенко должен вдруг это сказать. Он говорит про людей, академики, бизнес, РСПП, ну вот, то есть люди, которые достаточно далеко находятся от администрации президента. Никто. Имелись только разговоры, идущие от иностранных агентов на эту тему. Третье. Те иностранные агенты, которые поддерживали эту тему, они оставались на территории Российской Федерации. И Кирилл Дмитриев по ошибке всхлипнул, ну, Кирилл Дмитриев, вы знаете, Дмитриев вот этот, который ведет переговоры, всхлипнул в Твиттере от восторга, мол, Трамп, Уитков, Рубио, вы великие, вы делаете великое дело. Этот всхлип дал основание для совершенно беспочвенных спекуляций, что якобы есть какая-то партия мира, включающая дочь Путина, Дмитриева, еще каких-то персонажей, которые якобы убеждают Путина согласиться на предложение Трампа. Но было видно сразу, что все это выдумки. Фактом остается, что никто, капслоком, никто не посмел прямо сказать, что есть выгода в предложении Трампа. Четвертое. Важный итог четырехмесячного процесса – сформировалась евротройка. У этого ситуативного взаимодействия Франции, Германии и Великобритании будет продолжение. До переговоров, инициативы, все это в Европе было врозь. То Макрон в одиночестве пытался брать инициативу на себя, то потом внимание было приковано к Шольцу, его возможному лидерству. Сейчас ситуация изменилась. Пятое. Последствия провала переговорной инициативы для стран региона скажется на всех. Казахстан, Киргизия, Молдова, Азербайджан, Армения и так далее. И шире, потому что переговоры зашли в тупик из-за позиции Кремля, а не из-за Запада или Киева. Шестое. Дальше Путин переходит в состояние Саддама Хусейна. Это будет не быстро, но рамка такого понимания не оставит Орбанам, ну то есть те, кто поддерживает его, пространство для маневра. Седьмое. Либо-либо европейские избиратели будут поддерживать все меры по безопасности, всю вепонизацию всего, вепон оружия, потому что невозможно будет теперь ходить с пацифистскими флагами и кричать «нужен мир», потому что мир был предложен Кремлю, и он от него демонстративно и довольно цинично отказался. Восьмое. При этом Кремль не в состоянии в обозримом будущем добиться взятия Запорожья и Херсона, а ожидания или расчет, связанные с обвалом украинского фронта, никуда не ведут. Любые изменения на фронте в пользу Кремля не создают ни перспективы победы Российской Федерации, потому что другая будет линия фронта, ни прекращения войны. Девятое. Ну, девятое мне не понравилось, но из песни слова не выкинешь. Возможно ли повторно мирная инициатива после провала этой? Да. Но для нее нужна энергия, а энергия теперь появится после перехода войны в другую фазу с гораздо более ужасающими жертвами. Совсем согласен, кроме этого пункта, потому что я не понимаю, что он имеет в виду. Сообщает телеканал «Дождь». Американский сенатор Линдси Грэм поблагодарил Медведева за честность. Тот пообещал, цитата, «взорвать все, что должно взорваться, и исчезновение тех, цитата, кто должен быть истреблен». Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности со стороны российской пропагандистской машины. Благодарю за то, что вы ясно дали понять миру, ни Путин, ни Россия не проявляют ни малейшего интереса к миру, написал он в Твиттере. Сегодня Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале обратился к тем, кто переживает и ждет возмездия, прямо не упомянув атаку на российский военный аэродром. Можете себе такое представить? Бывший президент заявил, что возмездие неизбежно. Российская армия, по его словам, наступает и продолжает наступать. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, исчезнут. Также он озвучил свою версию целей прошедших переговоров в Стамбуле. Вот знаете, вот это вот совершенно потрясающе. То есть он сказал, зачем нужны были переговоры в Стамбуле. Вдруг неожиданно он сообщил. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. То есть для них очень важно, что... Ладно, ну очень, короче. Я думаю, что Владимиру Владимировичу Путину, пусть кто-то ему передаст, что ему с Дмитрием Анатольевичем Медведевым что-то надо делать. Потому что крыша едет не на пользу Российской Федерации. Хотя все, что делает Медведев, в том числе факт его существования, это уже не на пользу Российской Федерации.
ранее на один... я что, разве не засейвил продолжение? Посмотрим. Много прекрасного материала. Юлия Латынина. Вот понимаете, Абина Напортникова жжет эту удивительную женщину изнутри. И вот если бы она даже, вы знаете, я ее очень хорошо знаю, если бы вот она вот просто тут сидела, я ее спросил, ну сколько ты можешь обижаться на Портникова? Ну забудь его, вырви, он как бывший муж. Ты не можешь вырвать его из своего сердца. Она сказала бы, он ни при чем, я, ну в общем, короче. Значит, вот произошло событие, которое даже сравнивают с Перл-Харбор. Ну, скажем так, справедливо, несправедливо, короче. И вот она про это пишет. Тут я обращаю ваше внимание, вот я же ее не читаю обычно, потому что она ругает Зеленского, ругает Украину, там все вот это. Почему я ее сейчас прочитаю? Для технологий. Вот украинцы ударили и уничтожили, как вот сейчас, нет особых опровержений, третью часть стратегических бомбардировщиков. Ну, это же лучшее для Украины, на которую напали, чем присутствие всех стратегических бомбардировщиков. Марина Судницкая, вы пишете, Портников, бывший муж Латыниной, что, моя дорогая, вы не поняли, что я сказал, ну, успокойтесь, не бывший муж, нынешний, будущий, у них любовь, они крутят роман. И вот смотрите, вот есть очевидность, что по этому поводу пишет Латынина. То есть обратите внимание, вот как с ног переворачивается все на голову. Наиболее вероятная реакция Путина на вчерашний Перл-Харбор, полный игнор. Мол, мы на комариные укусы, хотя это не комариный укус, не реагируем. Б, продвижение на фронте, если, конечно, получится. И В, через некоторое время, во время массивного налета, полное использование оставшейся стратегической авиации. Вот она же абсолютно правильно пишет. Абсолютно правильно. Это три реакции, которые могут идти от Путина. И вдруг удар будет жестоким разочарованием для тех, кто сообщал о полном сокрушении российской ядерной триады. И США вряд ли будут возражать после того, как ядерные бомбардировщики так лихо подергали за вымя. На что Путин совершенно точно не будет размениваться. Это на шутовские заявления. Но в любом случае, как и сказано, это Перл-Харбор. Это перемена правил игры. В Перл-Харборе, продолжает она, было продемонстрировано, что отныне в море главное – это авианосцы, а не линейные корабли. Тут Малюк продемонстрировал, что стратегические бомберы отжили свое от слова вообще. Кстати, следующий этап в эволюции армии – это замена солдата. Создание не только летающих, а и двуногих дронов. Кстати, он уже идет. Понимаете, вот вроде бы она ничего такого не написала, такого, как она привыкла сейчас писать, такое злобное в отношении там Зеленского и так далее. Ой, Ульян Емельянович, Матвеевич, говорят, обнуленный исчез. Во всяком случае, после атаки на самолеты он не появляется. Послушайте меня, он всегда исчезает, когда он в говне. Он сейчас подмывается и какает в чемоданчик. Ну, вы же знаете, если что-то вдруг происходит, он замолкает, чтобы это никак не было связано с ним. После этого он выходит, народ ему радостно аплодирует, и он говорит: мы, ну и все. А гавкает окружение. Почему она считает, что будет страшный удар? Я читаю вам ее фразу. Нас ждет жестокое разочарование. Почему она так считает? То есть она точно знает, что у них есть еще 500 миллиардов триллионов стратегических бомбардировщиков. Знаете, это все грязненькое, такое, какое-то странненькое, грязненькое такое. Иван Яковина замечает, вообще его вот эта вся процедура, Майкл Швец, Матвеевич, да, во-первых, спасибо за донат, вот Миша Швец вводит правила платных вопросов, вот бросаете там какой-то доллар или что-нибудь, и я обращаю внимание на ваши вопросы, я могу ответить. Насколько, с вашей точки зрения, вероятно, что Юлия Латынина работает на российскую пропаганду? Сильно уж изменились ее взгляды? Нет. Понимаете, в чем дело? Она, у нее есть такое самость ее, понимаете? Вот она такая, вот как я перпендикулярно на новости смотрю, она перпендикулярно становится на события. Вот если говорят, что слева направо, то она говорит, что справа налево. Но нет, я не думаю, что она... Кроме того, ну хорошо, ну вот работает на российскую пропаганду. Вы понимаете, в чем дело, Миша? Можно, вот я работаю, например, на американскую пропаганду, но я же не на зарплате, я просто высказываю свое, и оно совпадает с теми, кто хочет прекращения войны. Понимаете? Поэтому, вот говорят, вот там, он, Трамп, Дональд Трамп, это разведчик Краснов. Какое имеет значение, он разведчик Краснов или нет? Он может не быть разведчиком Красновым, но вести себя и принимать решения как разведчик Краснов. Что он и делает во многом. Пишет, значит, Иван Яковина. Украина способна уничтожить сейчас в России. Вот это очень важно и интересно то, что он написал. Может, способна уничтожить сейчас в России практически любой объект, не исключая, наверное, и московский Кремль вместе с его обитателями. И поэтому Украина тут получила очень серьезный рычаг давления на Россию. Иван Яковина абсолютно прав, только она... Только понимаете, в чем дело? Этот рычаг не работает. Он не работает, этот рычаг. Ну хорошо, ну вот ударили по самолетам, ударили по мосту. Что? Россия прибежала с криками: мы меняем, мы на все согласны. Да, ничего этого нет. Условия все жестче, ну и так далее. Поэтому я не соглашусь. Мединский о детях. Он говорит, вот, вы знаете, Украина предложила поменять, ну, отдать детей, чтобы дети. Мединский о детях. Вот мы, наконец, получили полный список. Не 1,5 миллиона, не 200 тысяч, как говорили в ООН из ОБСЕ. Здесь 339 фамилий. И дальше он говорит, нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни. Мы уже вернули 101 ребенка, Украина 22 ребенка. А по харе вонючий. Какой он омерзительный. Просто. Yeah.
Сейчас. А это кто? Час десять. Бейр Базаржапов. Извините, Базаржапов. Зачем рекламировать латынь? То есть вы имеете в виду, что если я назову ее фамилию, то у нее будет плюс 3 миллиона подписчиков? А если я не назову, то они все ее подписчики перебегут ко мне. Да? Открываю. Сейчас. Секунду. Ага. Ну, давайте. Американские новости, полуфинал. До послезавтра срока отправки... А, это он пишет про себя. Итак, президент Трамп после почти безрезультативных переговоров в Стамбуле заявил госсекретарю Рубио, что он собирается умыть руки и больше не пытаться достичь перемирия в российско-украинской войне. Президент Трамп готов делегировать абсолютное большинство своих полномочий по Украине госсекретарю Рубио и спецпредставителю Келлоку. Они оба, Зеленский и Путин, сошли с ума. Но Путин, я думаю, окончательно. Это его фраза. Президент США в очередной раз, уже в третий раз, поручил министру финансов, торговли и госсекретарю США подготовить уже совместно с обеими палатами Конгресса и Европой такой пакет санкций, который принесет минимальные убытки для экономики Соединенных Штатов. Трамп будет согласен поддержать принятие нового пакета санкций против РФ качественно и с учетом наших экономических интересов. Следующее. Президент США, возможно, лично примет членов украинской делегации во главе со Свириденко, если они предложат нам что-нибудь существенное. Шестое. Президент США готов поддержать продажу Украине американского оружия как напрямую, так и через Европу и других, потому что это, цитата, потому что эта война еще надолго, и мы должны на ней заработать. Ну, нас с вами вполне устраивает. Резюме. То, что Трамп уверенно отходит от украинской темы, которую спецпредставитель Уитков, где спецпредставитель Уитков потерпел фиаско на Иранском фронте, то есть Тегеран отверг ключевые требования США по обогащению урана в третьих странах, а не в Иране, для нас скорее на руку. С Рубио иметь дело намного комфортнее, перспективнее. Он будет намного комфортнее и перспективнее. У Рубия есть дело гораздо... сейчас. Ну, тут плохой перевод. То есть с ним легче будет иметь дело. В то же время недовольный постоянными унижениями США на международной арене, Конгресс начинает играть в свою игру. До выборов осталось немного времени, а рейтинги республиканцев не очень впечатляющие, как и личный рейтинг Трампа. Ждем новую встречу в Стамбуле через неделю и финальное заявление США по украинскому вопросу. Ставлю 60% против 40% на то, что США все же примут мягкую версию закона Грэма Блюменталя, а Трамп после недолгого ожидания жестов
доброй воли от френда Вовы, так и такой закон подпишет. И именно тогда на фоне проблем в России начнутся реальные переговоры. Держимся. Ночью должны быть новости из США по конфиденциальным переговорам Умерова и Мединского об их содержаниях. Глава чего-то там проинформировал, Министерство обороны Украины, уже проинформировал спецпредставителя Келлога. Спокойного по возможности вечера, а выблеткам и за суммы гореть в аду, и не только им. Главное, Украина отвергла предложение России о двойном отказе от массированных обстрелов по сообщениям американской стороны. Крымский мост – только один мазок на палитре, которую готовит Украина. И не говорите мне о том, что я этого не говорил. Все. Спасибо вам большое. Завтра, что называется, следите за анонсами, потому что когда мы поедем, это будет утром, когда мы поедем на этот самый, туда, к Дракуле, то мы будем это транслировать в прямом эфире, начиная с дороги. Спасибо вам большое, 5300 смотрело, финальные слова. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, рекламируйте его, ставьте лайки. Пожалуйста, максимально содействуйте подписке на TikTok и бросайте, кому не жалко, донаты. Мы будем вам очень благодарны, потому что это поддерживает наш канал. Итак, завтра следите за анонсами, потому что включения будут неожиданными. То есть в 2 часа все должно быть как обычно. Предполагаю. Я не знаю, как мы встанем, потому что мы очень устали и так далее, и так далее. То есть есть проблемы. Алексей, ты гибко. Пустой стрим получился. Я очень признателен вам. На ночь переедать плохо. Поэтому ты гибко, как раз вы на голодный желудок, сейчас хорошо ляжете и поспите. Я очень рад, что вы до самой последней минуты следили, пустой он или полный, чтобы так написать. Вы молодец, я таких зрителей уважаю. Только не отписывайтесь от меня. Ваше присутствие очень важно, понимаете? Потому что баба с воздуху были легче. Нам нужно, чтобы было труднее. Спасибо вам большое, всего самого наилучшего, до свидания и до завтра. Вы молодцы. Ну и последняя моя фраза. Несмотря на конфликты, в обязательном порядке позвоните детям и позвоните родителям. Родителям, у кого кто есть, детям, даже если вы поссорились. Худой мир лучше доброй войны. Пока.